Прежде чем мы приступим к теме, есть такие интересные рассказы о практикующих. Как-то один царь желал постичь дхарму. Но когда к этому царю приходили приглашенные брахманы, он их часто не воспринимал, не слушал должным образом. Ну, привносил свое понимание, не соглашался, некоторых прогонял, иногда даже избивал. Вот такая была дхарма. Но царь есть царь, против него не пойдешь, даже брахманы. Но брахманы могли только задним числом проклясть. И царь считал, что нет дхармы в его государстве. В общем, был он неудовлетворен и считал, что брахманы безмозглые, не могут объяснить дхарму ему. И он, в общем-то, был удручен и разочарован даже в дхарме, хотя дхарма вокруг процветала. Но в понимании царя дхармы не было в его государстве. И он даже был в таком разочаровании. И он послал гонцов, сказав, что... И уже все брахманы не хотели к нему ходить, зная его нрав и отношения. И тогда он объявил по всему государству, что тот, кто... пробудит его, он его очень щедро одарит. Хотя бы даст ему вкус какое-то переживание от дхармы. Тогда пришел один нищий садху, и царь подумал, что надо бы с ним обойтись поуважительнее все-таки, помня опыт прошлого обучения. Но когда нищий садху был приглашен во дворец, его встречали царь, министры. И этот нищий йогин зашел во дворец, он не обратил на царя вообще никакого внимания. И он начал здороваться с министрами, слугами, придворными, заговаривать с ними о жизни, очень вежливо и увлеченно. Но царя он вообще как бы не замечал и полностью игнорировал. И поскольку это было большим нарушением всех правил и обычаев, царь пришел в ярость. На садху, как ни в чем не бывало, расспрашивал слуг, там, лакеев об их жизни, самочувствии, успехах. Вот словно царя не было рядом. Царь не вытерпел и приказал позвать охрану, побить этого садху как следует и выбросить его из дворца за такое непочтение. И когда охрана схватила его, садху сказал: «Великий Махарадж, подожди, прежде чем меня бить и выбрасывать, я кое-что скажу». Царь сказал: «Ну, говори». Садху сказал: «Видишь, я всего лишь 5 минут во твоем дворце, не выказал тебе внимания, и видишь, какие неприятности я на себя навлек. А теперь ты подумай, ты также не выказываешь вниманию Бога, так подумай, какие неприятности ты на свою голову навлекаешь. Если всего лишь за 5 минут... со мной такие неприятности произошли, то что же будет с тобой? Ведь ты не выказываешь внимания самому главному царю, полностью его игнорируя». Есть другая история. Был также один царь, который стремился к освобождению. По крайней мере, он так утверждал. Но когда он получал наставления, то эти наставления проходили у него мимо ушей. Он получал очень много философии, методов, посвящений, поскольку царь обладает возможностью такой. Тем не менее, что ни день он развлекался то с танцовщицами, то на охоте, но остальное время был занят делами. И у него был учитель, который видел, как царь практикует. Ему все это уже давно надоело, и он решил поменять это положение. И он подговорил слугу царя. И однажды этот слуга вбежал во дворец с очень взволнованным лицом. И царь спросил, почему он так взволнован. И слуга сказал, дорогой царь, тысячи верблюдов карабкаются по стенам и лезут на крышу дворца и бросаются вниз. Царь засмеялся и сказал, ты должно быть не в своем уме, как верблюды могут по стене карабкаться и забираться на крышу. Тут вышел садху и сказал, уважаемый господин, нет ничего удивительного. Если ты надеешься таким образом достичь освобождения, то почему бы верблюдам на крышу дворца не залезть? Это одно и то же. Царь тогда понял свою ошибку. Эти два царя символизируют наше неправильное отношение к дхарме. То, как не надо практиковать. Часто эти два царя можно обнаружить в каждом из нас. И если эти два царя, они так практикуют, то наша практика освобождения будет напоминать попытки верблюдов залезть на крышу дворца. И эти цари иногда проявляются как клеши, иногда как эгоизм, иногда как нарушение самай, иногда как отсутствие пустоты, иногда как сомнение, отсутствие веры. То есть это какие-то вот внутренние препятствия, которые мешают должным образом или вести практику, или открыться практике, или быть ей преданным, или обрести ясный опыт самосознавания, или стать пустым сосудом. Эти препятствия относятся к категории тайных препятствий, происходящих из каких-то внутренних цепляний или клеш. И никто не должен думать, будто бы это такая небольшая ерунда, будто бы это так все легко. Иногда несколько жизней нужно, чтобы эти препятствия превзойти. Конечно, нас не удовлетворяет такой расклад несколько жизней. Все эти ограничения, в первую очередь, это зло для нас самих. Если мы их преодолеем, мы сами себе же принесем большую пользу. Мы их преодолеваем не для духовного учителя и не для монастыря, а в первую очередь для самих себя, поскольку от этого зависит именно наше будущее. Вот я недавно общался с человеком, он не был ни учеником, ни кандидатом, но почему-то записался на даршан. И он пришел и сказал так, знаете, у меня проблемы, не получается санкальпа чистое видение и все едино с умом. Да, я подумал, это очень такие, все едино с умом не получается. Я спрашиваю, а вы вообще откуда? Я практикую сам, слушаю ваши лекции, я изучаю западную традицию, но считаю, что вашей традиции недостаточно западных учений, хорошо бы их еще применить. Почему вы их не применяете? Я даже был шокирован немного. Ну и в таком же духе. Ну, в конечном счете, я попытался что-то объяснить человеку, но на некоторое время, казалось бы, он прислушивался, но его ум сразу же выскакивал, и все, что я объяснял, переворачивал. Я даже не сумел передать ему атмавичару, не договорил. Он сказал, ну что, пожалуй, он знает этот метод, но он ему не очень нравится. И сколько бы я сказал, ну тогда лучше, нет смысла нам контактировать как учитель, ученик, давайте, ну просто, может, как друзья, как коллеги только пообщаемся, приятно. Если уж вы пришли, да, пойдем по своим дорогам. А в духовном общении я не вижу никакого смысла, потому что сколько бы мы ни вливали, все это будет выливаться. И это и есть внутреннее препятствие. И даже духовный учитель здесь бессилен, поскольку у человека есть данная ему Богом свобода воли. И никто не может за него преодолеть эти препятствия, залезть в сознание и как-то их устранить. Это он должен сделать именно сам. Таким же образом, именно мы сами, будучи в монашестве, должны преодолевать эти препятствия. Есть такая замечательная фраза у одного писателя. Она звучит так. Лишь тот достоин счастья, жизни и свободы, кто каждый день за них готов идти на бой. Именно если вы каждый день находитесь в настроении йогина-героя и готовы продолжать борьбу за трансформацию, только тогда вы становитесь подлинно достойным духовного пути. И когда йогин практикует, то первое, что начинает нападать на него, и с чем он начинает борьбу, это клеши. Клеши есть проявление наших накопленных ранее нечистых мыслей, действий, эмоций. Клеши – это как первая проверка йога на его способность идти по духовному пути дальше. Потому что по духовному пути идут вперед самые лучшие, самые умные, самые стойкие, самые трезвые, способные бесстрастно все воспринимать, самые гибкие, способные отпускать себя, самые достойные, самые бдительные. Самые удачливые, самые те, кто верит в свое «я», верит в мир, в духовную жизнь, в мир как поле практики, в бытие Вселенной в абсолютном смысле в Бога, и кто черпает из этой веры внутреннюю силу. На пути йоги нечего делать слабакам, неудачникам, не имеющим веры, силы духа, силы воли, негибким, тем, кто имеет слабый разум. Они столкнутся с такими вселенскими силами, которые просто разметут их. Никто не может превзойти этот закон. Это реальность, которой мы сталкиваемся каждый. И каждый из нас должен выработать эти качества, неважно в каком статусе, мирянина, монаха, кого бы то ни было. Еще эти качества, если не выработать сейчас, придется выработать в будущем. Но невыученные уроки все равно придется заочно все равно выучивать. Не избавился от клеш, гордости, привязанности, цепляния до монастыря. Это в монастыре себя тебя будет как тень преследовать. Всегда это тебя будет держать и хватать. Все равно придется от этого избавляться. Не избавился от этого в статусе послушника брахмачари, станешь монахом, все равно это тебя найдет и скажет, а вот и я, твой долг кармический. Ты помнишь, да? Ты мне что-то должен. Даже получишь духовное имя, не избавишься от этого. Все равно даже в высоком статусе и в высоком ранге, даже хоть ты гуру станешь, это все равно к тебе придет. То есть, карму, жизнь, судьбу, риту, вселенский ход вещей не обмануть. Можно только ее превзойти. Обмануть нельзя, потому что это внутреннее. А внутреннее, оно само может кого угодно обмануть. Именно поэтому Если у нас какие-либо качества не выработаны, мы должны стремиться их вырабатывать. Каждый день упорно, изо дня в день, из секунды в секунду. И отнюдь проявлять не слабую волю, решимость и упорство, стремление к победе, духовной победе. Часто бывает, рутина нас засасывает. Рутина распорядка, служение, взаимоотношения, и мы так скатываемся в такое, вялотекущее, аморфное, такое размазанное состояние. Но эта рутина есть главный враг монаха. Эта рутина есть сам мара, который разъедает душу монаха, подобно яду. Если монах опытен, он всегда очень бдителен, и когда такой разъедающий яд в душе начинает появляться, он вытаскивает меч, различающий мудрость, и начинает рассекать это. Он или выполняет раскаяние, или очищение самай, или выполняет самосвобождение в зависимости от метода. Тем не менее, он всегда с этим работает. И вот каковы главные клеши описываются? Первая – страсть. Страсть как сущность мирского желания. Не превзойдя страсть, невозможно идти к пробуждению. К привязанности к чему бы то ни было, к приятным, красивым объектам, к комфорту, материальным вещам, мужчинам или женщинам, к чему бы то ни было, если есть привязанность, это является большим барьером. Привязанность к своему статусу, привязанность к чему бы то ни было как таковому вообще. То, что мешает человеку быть пустым. Допустим, если человек строит взаимоотношения с другими, и у него трудности, это значит, что у него есть сильная привязанность к внутренним данным. И он готов за эти внутренние данные, он не может их отпустить. Они для него очень важны. То есть то, что он считает, внутри он считает это собой. И у него возникает тогда конфликт во взаимоотношениях с другими. Часто говорят, что есть монахи такие, их называют гордость санги. Есть монахи, их называют радость санги. Есть также монахи восторг санги. Три типа монахов высокого уровня. И есть монахи, их называют головная боль санги. Есть монахи, их называют зубная боль санги. И будем ли мы головной болью санги, зубной болью санги, или наоборот, станем ли мы гордостью санги, радостью санги и восторгом санги, зависит от того, насколько успешно мы ведем нашу духовную работу. И когда наша работа духовная успешна, это неизбежно проявляется, проявляется вовне. И мы все понимаем, кто есть кто в самом деле. Поэтому я каждому ученику, когда принимаю его, пытаюсь сказать, старайся так, чтобы быть радостью санги, как минимум. А если можешь, то гордостью. Но если еще лучше, то чтобы ты был восторгом санги. Это не пустые слова. От того, как к вам относятся, какое отношение к санге, это некий ваш рейтинг, это показатель. Чего вы стоите на самом деле? Мы не берем здесь утверждение адвайта об иллюзорности и так далее. Мы берем чисто на хотя бы таком уровне. Это определенный показатель вашей успешности, вашей комфортности в социуме, в духовном социуме, вашей интегрированности и вашей гибкости. И это достойный показатель, поскольку это не мирское общество, это сообщество духовно практикующих, то есть тех, кто обладает мудростью, ясностью и осознанностью. И очень важно прислушиваться к такому отношению, к такому, такому рейтингу, что ли. Это не формальность, а это скорее понимание, как твое «я» проявляется в определенной обстановке. Кто ты в мандале? Божество, интегрированное в чистое видение и самая, или ты что-то другое? И тот, кто обладает внутренней пустотой, непривязанностью, гибкостью и самыми лучшими качествами, разумеется, он становится гордостью Санги и радостью Санги и восторгом Санги. И в идеале, я думаю, все монахи такими станут и будут всегда. Итак, первая клеша – это страсть, желание. Вторая – гнев. К примеру, озлобленность, нетерпимость по отношению к каким-либо существам, страданиям или злонамеренность. Третья клеша – это гордыня. Это высокомерная трактовка своего «я», опирающаяся на эгоцентричное воззрение. И даже бывает так, у человека внешне демонстрируется смирение, но внутри у него огромная гордость, тонко завуалированная. Это не божественная гордость как таковая, поскольку божественная гордость совсем другое, а гордость, происходящая от таких застывших ментальных каркасов, от своего эго. То есть такой человек в принципе закрыт для трансформации, его невозможно как-то даже дать ему учение. Он держится каких-то незыблемых ментальных установок и чувствует себя всегда правым. То есть он всегда прав, он не способен больше менять свои позиции. Он не способен работать над собой. Он не способен воспринимать критику, к примеру. И когда ему говорят, он думает, ты это, говорить все что угодно, я молодец. И он даже, когда он воспринимает критику, то, воспринимая критику, он делает это как акт нисхождения. Ну ладно, я проявлю великодушие и проявлю чистое видение, я увижу вашу критику как благословение. Я вот такой, и даже эта такая позиция может стать вот такой завуалированной формой гордыни на самом деле. Он даже не допускает намека на то, что это реальный сигнал, что ему надо работать, что он остановился, он где-то застрял, что ему надо дальше работать, изменяться, что то, что он сейчас представляет, не пойдет, оно не пройдет. И когда ему такие сигналы идут от старших практикующих, от духовного учителя даже, он закрыт полностью для этого. Потому что у него уже сформировался некоторый центр, некое самомнение, где он вполне на коне себя чувствует. У него даже не зарождается тени сомнения в том, что, возможно, это очередная какая-то иллюзия моя. Почему это они так вообще действуют? Может быть, это просто желание помочь искренне. Но даже такое желание помочь искренне, оно наталкивается на такую фундаментальную закрытость, потому что эго уже очень сильно обосновалось. И это обосновавшееся эго, его даже трудно вообще как-то найти. Это и есть гордыня. Гордыня есть некий кристаллизованный центр, который укоренился в нас вместо присутствия, вместо гибкого осознавания. И этот кристаллизованный центр, он имеет определенное мнение, и вот это мнение является определяющим в жизни. Однажды, несколько лет назад, я одному человеку, вел с ним беседу, указывая на его недоработки в практике. И он мне заявил примерно следующее. С вами. А почему бы вам не принять меня, как я есть? Я подумал, вот это да. Разве об этом речь идет? Разве речь идет о моих проблемах, приятии и неприятии? Я могу тебя принять в гораздо худшем виде, как ты есть. Моего чистого видения хватит даже, чтобы будь ты демоном самым закоренелым, я в тебя буду верить всегда. То есть ученик может не верить в гуру иногда, но гуру ученика верит безгранично. Потому что в его видении ученик изначально абсолют. И тут даже не встает вопрос о приятии. Ученик принят еще до того, как он пришел к гуру. Абсолютно и безгранично. И он видится им всегда только в чистом видении. И что бы он сам при этом не думал. То есть ученик может иметь проблему с самайей, но гуру не может иметь проблему с самайей по определению, иначе он не гуру. И я ему сказал, разве проблема в моем приятии тебя? Ведь ты же вступил на путь трансформации, ты же стал учеником. И ты же сказал, гуру, помогите мне в трансформации, помогите мне измениться. Ты же не сказал, гуру, примите, как я есть, пусть я останусь таким непробужденным, омраченным, не трогайте меня, пусть я таким. А ты же сказал, помогите мне все это поменять, мне все это не надо, я хочу другого. И разве я должен тебя принимать, тогда если ты сам же об этом попросил, ты же противоречишь, ты же клятву дал, что будешь следовать пути трансформации. И я пообещал, что буду помогать тебе в этом. И как так, что встает такой вопрос вообще? Это все равно, что ты пришел к тренеру учиться плавать, а потом говоришь, ну, примите меня таким, как я есть, не умеющим плавать. Ну, тренер может сказать, да нет проблем, в общем-то, тони. Хочешь, пожалуйста, я не против. Какие проблемы? Мне будет меньше забот. То есть, на самом деле, духовному учителю принять ученика такого, как он есть, это очень просто. Это одно мигание век и все. И ученик принят уже. То есть, потому что это не составляет никаких проблем. Принять любого мирянина и общаться с ним. Но вопросы ученичества – это совсем другое ведь. Это человек, который осознанно выбрал путь трансформации, путь эволюции. И о принятии здесь не встает вопрос, а здесь встает вопрос о работе и трансформации, годами, которая длится ежедневно. И учитель об этом помнит, он всегда об этом помнит. Но иногда ученик может об этом забывать. И вроде бы он пришел к трансформации, а потом он может завести разговор о принятии его, каким он есть. Итак, все это различные формы гордости, проистекающие из эгоцентричного воззрения. Что произойдет? А если ученик будет принят, как он есть, ну там, ему разрешат не сдавать экзамены. Ему разрешат не учиться, не проходить ретриты, не практиковать. Он может это выпросить. И гуру согласится. Нетрудно это. Ему разрешат даже не делать служение. Спать до 10 часов. И ну что дальше вообще? Кто от этого выиграет? Можно это разрешить? Мы обеспеченная санга. Мы можем содержать даже много людей, которые могут только есть и развлекаться здесь. И если сильно меня попросить, я позволю это. Нет проблем. Но это уже будет что-то очень отличное от хармы. В первую очередь, это не принесет пользы самому практикующему. Так, следующая клеша – это неведение, омраченность от незнания. Следующее – сомнение, колебания, существует или не существует по отношению к дхарме. Следующее – эгоизм, эгоцентричное воззрение вместо воззрения дхармы. Следующее – приверженность крайним взглядам. Сильная двойственность, деление мира на черно-белое. Когда занимаешь какую-то фиксированную точку зрения, концептуальную позицию. Вот в качествах, необходимых ученику для изучения лай-йоги, говорится о том, что такой ученик обладает способностью принять одновременно несколько точек зрения. У него есть лила-манас, так называемый игровой ум, самоосвобожденный. Он не связан концепциями. Если же происходит связанность с концепциями, это и есть приверженность крайним воззрениям. Следующая клеша ослепленность иллюзорными воззрениями. Ну, допустим, когда спустя годы обучения человек вместо воззрения самосвобождения, неконцептуального видения, он по-прежнему имеет какие-то более низкий уровень воззрения. И тогда, если вы с ним общаетесь, пообщавшись некоторое время, вы почувствуете, будто входите в некий темный подвал, в некую клетку. И вам хочется оттуда даже выскочить. Вы чувствуете, вот это да, как такое узкое сознание вообще. Как с таким сознанием можно вообще практиковать? Вот у вас такое ощущение возникает, то есть ослепленность низкими воззрениями. Вы чувствуете, 5 минут назад вы чувствовали себя так распахнуто, свободно, ясно и божественно, самоосвобожденно, и вы начинаете общаться и входите в какой-то мрачный какой-то тоннель или пещеру. И вам хочется оттуда побыстрее выскочить, потому что ваш ум сужается. Разумеется, если ваше сознание сильное, оно не сужается даже в таком состоянии. Следующее. Захваченность аскетизмом и внешними правилами. Когда вместо осознавания и самоосвобождения в первую очередь человек придает значение внешнему, каким-то чрезмерное внимание каким-то внешним аспектам дхармы. Ну, допустим, у нас был один послушник, который всегда стремился как-то проявить дхарму вовне, но я видел, что ему осознанности не хватает. И до этого он практиковал в христианском монастыре по каким-то своим склонностям. И однажды в бане он решил бороться с вожделением. Когда вожделение возникло, но он взял на себя, плеснул немного кипятка, чтобы вожделение исчезло. Но с вожделением гораздо эффективнее бороться осознанностью и с ахита кумбакой, управлением своими пранами. Но именно с осознанностью были большие трудности. Поэтому, как он не боролся с вожделением, ему было трудно с ним бороться. И, наконец, 10-я клеша – это совершенно омраченное воззрение. Ну, то есть воззрение, которое не понимает ни закона кармы, ни прошлых, ни будущих жизней, ни принципа духовного пути. И вот есть такие сутры, которые говорят, клеши вредят нам самим и другим существам, нашей нравственной силе. Слабость усердия, упреки хранителей, недовольство учителей, злобность других и оскорбительные слова. А после смерти дурные перерождения, утрата заслуг, которых ты заслужил. Вот что проистекает в итоге. И страшная мука душе, если ты следуешь клешам. И далее говорится, как злоба, страсть и другие враги, подобные этим, способны, не имея ни рук, ни ног, ни отваги, покорять меня, превращая в раба. Стоит лишь только в душе им появиться, кончаются радость и счастье мои. Терпимость к вредителям этим постыдна, нельзя их терпеть, не стыдясь. Когда бы все боги и асуры разом врагами набросились на меня, они не сумели бы столкнуть меня все же в Авичи, где адски пылает огонь. А эти враги многомощные, клеши, способны мгновенно забросить туда, в то пламя, какое и гору Сумеру сожгло бы дотла, не оставив золы. Мне клеши враги со времен безначальных. По давности всех превосходят врагов. Другие любезными станут друзьями, как только почтительность к ним проявить. А к скверным почтение, если проявишь, последствием будет страдание и вред. И традиционно считается, что, чтобы отбросить клеши, нужно прежде всего сознать их пагубность, узнать их характеристики, причины проявления и противоядие, которое проявляется. И когда мы следуем пути Анутара-тантры, мы не должны расслабляться, дескать, думая, так, ну, ведь клеши являются мудростью в основе, и их можно делать путем, и ведь мы практикуем самоосвобождение, не борясь с клешами, а предполагается, будто бы только мы на них бросим взгляд, и они сразу в цветы превратятся, станут украшениями. На самом деле не так-то просто. Способность клеши делать цветами, превращать их в мудрость, наступает на уровне очень зрелого практика. И хотя вы получаете такое воззрение, тем не менее, нужно знать, на каком уровне они по-настоящему, этот метод будет по-настоящему работать. Пример. Допустим, вы получаете карму, препятствие какое-либо, очень сильное. Но сила вашего присутствия за несколько минут может его рассеять. Если так происходит, значит, вы можете силой одного присутствия рассеять пагубность клеш. А если, допустим, человек, получая препятствие, не может его рассеять, ну, допустим, в сновидении, и он просыпается, его элементы дисбалансированы, и он заболевает. Это означает, сила его присутствия не на том уровне, чтобы он рассеивал клеши. Ему надо применять противоядие, ему надо работать с отречением от клеш, отказом, и с противоядиями. Итак, когда осознана пагубность клеш, они рассматриваются как враги. А если не осознать их пагубность, то и как враги они не воспринимаются. Однажды Еша Цагьял, святая ученица Падмасамбавы, путешествовала в горах Тибета одна. И ей повстречались 5 разбойников. Они следили за ней, видя, что она идет одна, женщина, можно ограбить. И когда они подошли ее с намерением ограбить и изнасиловать. И Еша Цагьял, зная, обладая своими божественными силами, примерно видела их намерение. Но поскольку разум ее был непоколебим, она сама обратилась к этим разбойникам. И сказала: «Я бедная йогиня, вот у меня есть немного богатства, немного денег. Если вы хотите его забрать, ну, считайте, оно уже ваше. У меня нет никакой привязанности. Если вы хотите напасть меня и изнасиловать, или заняться со мной любовью, считайте, я уже ваша. У меня нет привязанности к этому телу. Вся моя забота о живых существах, и чтобы им принести радость и просветление». И эти разбойники были шокированы такой ее песней, таким обращением. И они сказали: «Кто ты вообще? Ты очень странная женщина. Обычно так себя не ведут, когда мы грабим. И мы многих грабим уже давно на этой дороге. Но ты первая такая». И она им пропела песню о природе ума. Отдала свои все сбережения, предложила свое тело. То есть у нее ничего не было, за что бы она держалась. И она не переживала ни по какому поводу. Ее ум был очень непоколебим, и она заняла позицию гуру по отношению к этим разбойникам. И она у них пробудила кундалини, они испытали сильное блаженство от одного только общения с ней. И дала прямое введение. И все 5 разбойников стали ее учениками, раскаявшись, ступив на духовный путь. То есть сила ее духовного воздействия была такова, что судьба закоренелых преступников изменилась. Еша Цагьял была полностью воплощением божества. Она была самой пустотой, манифестированной в энергии. У нее не было ни страха, ни надежд, ни цепляний. Она находилась в полном всеприятии, в абсолютном единстве. Именно поэтому она смогла изменить сознание и дать благословение и даршин 5 разбойников. И она пропела песню о том, как клеши делать мудростью. И она сказала, что для меня пространство гордости есть всеохватывающее пространство мудрости. И пространство страха и злобы для меня также есть всеохватывающая энергия мудрости, подобная украшениям. И вожделение есть для меня пространство всеохватывающей мудрости. и все другие человеческие пороки для меня есть не что иное, как божественная игра различных энергий. И сила ее божественности и присутствия была такова, что все клеши, которые были в разбойниках, внезапно они начали рассеиваться из-за такого чистого видения. Это именно пример такого уровня сознания, который может по-настоящему клеши сделать мудростью и самосвободить их. А если человек не может подобным уровнем действовать, то очень важно для него думать о том, как клеши самоосвобождать не только принципом осознанности. Разумеется, это главный принцип всегда, даже для новичка. Но к этому необходимо также прибавлять противоядие. Как-то Брахма спросил Нараду, что самое удивительное на свете. Нарада сказал: первое самое удивительное, когда люди хоронят мертвецов, не зная, что сами умрут, из-за этого проливают слезы, не зная, что и те, и другие, ну, не слишком отличаются. Второе самое удивительное, когда люди знают, что дурные поступки и грехи ведут в ады, нижние миры, но не стремятся от них очиститься. Третье самое удивительное, когда люди знают, что заслуги ведут высшие миры, но не спешат их накапливать. Таковы три самых удивительных вещи. Практикуя, следует понять, что ты можешь сделать с помощью дхармы. Дхарма может тебе дать все. С ее помощью ты строишь свою жизнь, свое будущее, свое прекрасное будущее. Дхарма подобна такому драгоценному прибору, если его научиться им управлять, он может принести огромную пользу. Дхарму не следует рассматривать как философию, нечто оторванное. Это, собственно, с помощью чего ты воспаришь в небеса, с помощью чего ты создашь прекрасный мир, в котором сам же будешь жить вечно. Именно поэтому мы очень бережно пестуем и лелеем дхарму, очень заботимся о ней. С помощью дхармы мы построим это наше прекрасное будущее. Что касается клеш, то я уверен, у них нет ни одного шанса.
Oh.